16 вечер. Во время упомянутого мной путешествия к еще не открытому острову, голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхатлибиати, и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особое пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали, но как-то раз пошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Иоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Иоганн», — сказал я с некоторым недоверием, — «о пирожковом дожде рассказывайте кому другому, только не мне». Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет, но нигде пирожки с неба не сыплются. «Нет, ваше превосходительство», — пустился уверять честный голландец. «Здесь, на Тайхатлибиати, это часто случается летом. На острове, в горах, растет много хлебных деревьев, не похожих ни на какие другие, с плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Сильные ветры сбивают полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину. Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что, хоть моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, его ведь никто еще не открыл, однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились ко дворцу, все деревья почтительно склонились передо мной. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев. На трех самых больших висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Иоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и, вернувшись на родину, стали сочинять небылицы направо и налево. Я согласился, что наказание при всей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно, потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет и нет, да и соврет для красного словца. Пребывание на Тайхатлибиати мне мало-помалу стало надоедать. Да и перспектива быть откормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого также не представляла ничего интересного. Поэтому я стал искать тайно переговорить с Иоганном фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения бежать вместе с ним с острова, но затем стал выражать сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхатлибиати, который не обозначен ни на одной карте. «Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу», — закончил он пессимистичные рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. «Надо идти только не на юг. Ведь нам было все равно, куда бы мы ни направлялись, на север, восток или запад. Прежде всего, надо было попасть к цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Мы принялись обсуждать, как незаметно построить и снарядить лодку. Я стал расспрашивать, не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Иоганн ответил: Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды – полые внутри пузыри, словно воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они тянутся вверх. Дерево, покрытое плодами, отрывается от земли с корнями, и ветер уносит его далеко-далеко. Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль. Я кинулся обнимать голландца. «Друг, земляк, ведь вы, голландцы, в некотором роде европейцы! Когда же будут снимать эти плоды?»
«Пожалуй, на днях».
«Вот как! И что же потом сделают с ними?»
«Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Они дозревают, становятся невесомыми и улетают. Этот день считается праздником и называется тыквенным летом».
Теперь я знал все, что мне было нужно. Иоганну я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии. Когда в один из дней воздушные шары лежали на земле, под лучами солнца я потихоньку привязал к поясу несколько таких связок. Иоганн сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Иоганн опускался все ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывающий мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой и теперь служит хранителем естественного научного музея в Амстердаме или Лейдене. Находясь в воздухе, я долго не мог решить, что делать, опуститься, отвязав дюжину две шаров или нет. Меня охватило сомнение, смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах, а это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи, так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта, провизии и тяжелым камнем. Наконец у меня закружилась голова, и я упал без сознания в море. В холодной воде я быстро пришел в себя и спасся благодаря умению плавать и догнал корабль. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Либиати и об урагане, некоторые слушатели сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ, а капитан шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает». Ну, он был глупый язычник, однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросала то вправо, то влево. Корабль страшно трещал, главная мачта обрушилась за борт и при падении разбила компас. Ну а плавание без компаса – это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами «Отыщи верный путь к твоей цели». Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. Наконец наступило безветрие, и наш остров медленно уносило в одном направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. Когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Все жадно вдыхали и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос: «Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами». И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване.
Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам кое-что из приключений, среди слушателей поднялся громкий смех, а некоторые ворчали. Какие возмутительные россказни! Разумеется, я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу.